რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы отмечаем сегодня 2 года президентства Петра Порошенко. Я представляю вам наших гостей. С нами Роман Цымбалюк. Роман, здравствуйте. Роман, собственно, корреспондент агентства «Униан» в Москве.
Добрый вечер.
И с нами на связи Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте. Такая радость, Матвей, всегда вас видеть. Даже в такой трудный для страны час, когда она отмечает 2 года президентства своего Петра Порошенко. Почему трудный, сейчас скажу, потому что... Ох, сегодня, Роман, я перечитала 5 опросов, 5 статей, 8 статей. Там, если открыть 2 года Петру Порошенко, целый перечень публикаций, вот я себе распечатывала, и каждый из них начинается цифрами рейтинга доверия, и он низкий. Низкий он рейтинг доверия, 70% не доверяют, 66% не доверяют, 72% не доверяют, все крутится вокруг этого. Поэтому разговор будет непростой, почему так получилось, почему не доверяют украинские граждане. И вот начнем мы разговор еще до всех этих рейтингов, до этого доверия, с самой главной новости вот прошлого дня, вчерашнего. Которая сразу, Роман, она была сразу увязана, новость об освобождении Надежды Савченко, с этими 2 годами. Первое, что сказали все хором, он делает себе вот такой подарок. Интересно, чем он заплатит Путину за эту уступку, вот за эту уступку, что Путин ему именно в этот день делает такое одолжение с барского плеча, освобождает Савченко, вот чтобы порадовать Петра Алексеевича в годовщину его президентства. Ну, вот так вот было это в встречено. Что вы скажете об этой версии и об этом совпадении?
Мне кажется, это какая-то совсем конспирологическая теория, потому что, ну что значит 2 года? Это не какая-то там формальная дата, которая, она абсолютно ничего не дает Петру Алексеевичу ни с точки зрения дальнейшей его политической деятельности, его работы президентством. Поэтому давайте как-то немножечко все-таки серьезнее к этому вопросу относиться. А по поводу...
Чистое совпадение.
А по поводу того, почему это произошло, ну, во-первых, не надо забывать, что накануне вступил в приговор российским спецназовцам Александрову и Ерофееву в силу и, собственно говоря, что тянуть? Дело в том, что все прекрасно понимают, что на... скажем так, российские власти немножко устали уже от темы Савченко, потому что их на каждой международной встрече их шпиняют, отпустите Савченко, отпустите Савченко. Фактически, сняв этот вопрос с повестки дня, российские власти только выиграли. Поэтому, а говорить о каких-то подарках, ну, посмотрите на отношения между 2 стран, то у нас... никаких подарков друг другу не будет много и много десятилетий.
Понятно.
Кто это такой вообще проводит параллели между второй годовщиной президентства и, скажем так, возвращением Савченко?
Вы знаете, Роман, вот я даже и не перечислю, и даже... вчера, когда начались вот эти сообщения, я просто была в одной журналистской компании, ну, это вот, вы знаете, вот настолько мы увязали это между... Вот сразу же, это как бы даже не обсуждалось, что вот Петр Порошенко, вот пресс-конференция, вот Савченко. Это как-то настолько... Это кажется таким невероятным совпадением, что это в один день, что даже не обсуждается. Конечно, это он старался вот себе.
Я просто не могу понять, что президент Украины от этого выиграет. Ну, просто... Вот нет, что значит подарок?
Ну, как? Я... Ну, Роман, что значит подарок?
Послушайте. Перед этим было общение глав стран нормандского формата.
Да.
И, собственно говоря, украинская пресс-служба сообщила о том, что они этот вопрос выносили и требовали освобождения украинских пленных. Ну, то есть... Кстати, насчет подарков, в эту ночь погибло 7 украинских военнослужащих. И когда кто-то будет говорить о подарках Украине...
Ну, так нам, вот посмотрите, нам, Роман, так нам, вот вы сами, посмотрите, нам вы сами ответили.
Подарков да. не надо.
Таких подарков не надо. Вы сами себе и ответили. В эту ночь гибнет 7 военнослужащих. В эту же, на следующий день публикуются вот эти все рейтинги доверия. Все плохо, все падает, все не сбывается, ничего не выполняется. Конечно же, это подарок, когда хоть что-то, хоть что-то, то, чего ждали, происходит. Ну как же так, ну как же вы этого не видите?
Есть такая интересная закономерность, что, ну, аксиома известна о том, что Украина не Россия.
Нет.
У нас устроено так, что рейтинг властей, он всегда низкий. Как только заканчиваются президентские выборы, на следующий день как минимум половина страны негативно или ненавидит президента. Как бы его фамилия ни называлась, ну, президенты у нас меняются часто, но этот феномен повторяется.
Ага.
Почему так? Могу вам объяснить, все очень просто. У нас, в отличие от Российской Федерации, телевизионная картинка достаточно разнообразна, и СМИ, они выполняют свою главную функцию – критиковать, искать коррупционеров и так далее, и так далее. У нас не делают культа из президента Украины. Вот были попытки у Виктора Федоровича прогнуть под себя все украинские СМИ. Плохо он закончил. Никто не знает, чем он сейчас занимается, но знает, что он где-то на территории России. С Петром Алексеевичем можно его там за многое критиковать, но я хочу подчеркнуть, что я не отношусь к тем гражданам Украины, которые, находясь за пределами своей страны, будут выливать помои на президента страны. Опять же, только потому, что у него должность называется, заканчивается словом «Украины». Такими вещами надо заниматься...
Ну, понимаете, лучше так не говорить вам. Почему? Я объясню. Потому что получается, что если бы вы были на территории своей страны, вы бы вылили помои. Получается,
нет,
что вы...
Нет,
вот видите,
нет,
но тогда
нет,
зачем? При чем здесь страна? При чем здесь территория?
Да,
я же спрашиваю вашего мнения о нем, вот, независимо от того, где вы находитесь.
Да, и как бы там ни было, нельзя... мы немного говорим, может, про кого-то уже...
Нет, нормально, нормально. Мы пока связь остановим, у нас еще участие. Участники есть, все в порядке.
Понятно, почему низкие рейтинги. Но могу вам отметить, что если эти опросы все почитать, низкие рейтинги у всех украинских политиков. У всех. У нас не бывает такого, как в Российской Федерации, когда падение ниже 80% это чуть ли не рейтинга президента, это чуть ли не глобальная катастрофа, и надо что-то делать. У нас все немножко по-другому. И как бы там ни было, там же, давайте расскажем нашим слушателям, а кто же там еще в тройке лидеров, скажем, это Тимошенко, Ляшко и Петр Алексеевич. Ну, как бы в той ситуации, в которой он принял страну, остаться на третьем месте, очень даже неплохие у него параметры. И я бы сказал так, не все так плохо.
Хорошо. У нас на связи сразу все. Матвей, усмотрели ли вы здесь такую связь, что, ну, действительно политически выигрышно, выгодно в день, когда подводятся итоги вот это освобождение? Или это чистое совпадение, вы считаете, так же, как Роман?
Мы не знаем самого главного. Мы не знаем имя существительного. Мы не знаем подлежащего. То есть мы не знаем, о чем были те самые переговоры, которые были, если я не ошибаюсь, 2 дня назад, ночью, с участием нормандской четверки. Как известно, они затянулись чуть ли не до 3 часов ночи. Значит, ну, с Меркель и Олландом там не очень забалуешь, понимаете, это можно с Порошенко там что-то такое. Ну, значит, по всей видимости, вот договорились по этому поводу. Существуют сейчас, конечно, вопросы, а что он получил взамен? Ну, я думал, что он что-то получил взамен. Но, как вы знаете, на следующее же утро было заявление европейцев по поводу того, что освобождение Савченко – это один кейс, а Донбасс и Крым, ну, хоть и раздельные кейсы, но это одна папочка. Поэтому, честно говоря, я не хотел бы выстраивать какие-то догадки, но ничего явного, как бы вот от Европы он не получил.
Угу.
Другое дело, что для меня навсегда останется загадкой, как Путин впервые в жизни своего откровенного врага, который ему показывал средний палец, взял и помиловал. Как вы помните, Ходорковский, для помилования Ходорковского требовали с него признания вины, хотя Уголовный кодекс не требует такой истории. Ну, может быть, Уголовный кодекс или там соответствующие, так сказать, нормативы российского юридического права и обязанностей. Да? Здесь мы видим чистое помилование. Конечно, возможно, вот я могу себе, знаете, можно, конечно, тут строить всякие там многоэтажные ходы, но, возможно, он понял, что ну не стоит с этой теткой заморачиваться. Потому что, ну, она уже показала, что она умрет, но, ну, понимаете, есть рентабельность садизма. Садизм – это хорошая вещь, когда твой враг плачет, когда он молит о пощаде, когда он вдруг, как Ходорковский, помните, бывало и такое, размышлял вдруг в тюрьме, что Путин, может быть, и не такой уж, так сказать, нехороший человек, он не совсем редиска, он полуредиска и так далее. Здесь мы видим, средний палец показала, что мы с вами отметили, и дальше то уходила в голодовку, то выходила из голодовки, плюс Европа была возмущена, плюс Украина гудела по этому поводу. Короче говоря, вот знаете, в медицине есть такое понятие, вот когда автомобильная авария и машину сминает вообще, то оттуда вынимают, так сказать, уже неживого человека. И врачи особо не заморачивают, пишут такую фразу – сочетанная травма. Вот, вот все вместе, немножко того, немножко этого. Во всяком случае, можно констатировать одну важную вещь. Он избавил себя, Владимир Владимирович Путин, избавил себя от большого куска головной боли. Сейчас этой головной боли нет. Все его прочие позиции остались на месте.
Понятно, понятно. Но ведь и ситуации такой не было, когда нужно было бы помиловать убийцу журналистов. То есть ведь вокруг этого намолотили черти знает что, что вот мы поймали, вот мы отомстили за наших мальчиков, вот она сидит, вот она должна на 25 лет быть наказана.
Вы абсолютно правы, и я вам хочу сказать, что, Лен, вы всегда смотрите, так сказать, в нюансы. Значит, это очень важно, то, что вы сказали. Это говорит о том, что це брехня была такой величины, что все прекрасно понимали, что это игра. Как и с Ходорковским. Ну, понятно же, что нет рук по локоть в крови. Это раз. А с другой стороны, ну, ему все равно. Ну кто, скажите, назовите мне фамилию какого-нибудь российского политика, который не сидит перепуганно в кустах, что его завтра убьют на мосту Немцовском вслед за Немцове, кроме этих людей. Назовите мне хотя бы одного политика такого, ну так сказать, который в обойме, или депутата Государственной Думы, или Совета Федерации, который хоть пискнул, хоть пукнул по этому поводу, что убийцу помиловали. Вот то, что вы сейчас сказали, да. Я думаю, что вы такой фамилии не найдете.
Это очень интересно, что произошло дальше. Ведь им в любом случае существовал такой дикий, странный репутационный момент, дефект, что как же мы объясним это родственникам? Как же мы объясним, что вот казалось бы, вот найдена убийца ваших детей, мужей и так далее, и мы ее отпускаем. И тогда была придумана эта иезуитская схема, что как будто бы это родственники сами попросили, чтобы ее освободили. Но надо отдать должное, я хочу тут рассказать одну историю, которую, думаю, никто не знает из наших слушателей. Надо отдать должное этим людям, родственникам. Они не принимали участие в этом фарсе, который назывался «Суд над Надеждой Савченко». Никто из них, ни родители Корнелюка, ни родители Волошина не участвовали в этом. Ни их жены, ни их родители. И тут я только вчера узнала об одной трагической истории. Меня всегда интересовал вот этот момент, что они не участвуют, ровно по той причине, что отец Антона Волошина работает на Первом канале. Он работает на Первом канале и не стал участвовать в пропагандистских шоу, которые развернули вокруг его сына. То есть он понимал, что это шоу. Мне так казалось. И вот мне вчера сообщили, я не знала, что с его матерью, мне сообщили, что это молодая женщина, 53 лет, достаточно молодая, сын, мальчик-то ему всего-то было по 30. Она в тот же год, когда погиб ее сын, праздновала свои 53 года, ну, не праздновала, отмечала, и она умерла в этот день от сердечного приступа. Вот это я узнала вчера. И ни папа, ни кто из его родственников не участвовал в этом процессе, и только на каком-то вот последнем этапе удалось сломать сестру Антона Волошина, которая села вчера вместе с Путиным молча, они просидели молча с женой Игоря Корнелюка, выслушав историю о том, как они 2 месяца назад, после переговоров с Медведчуком, про который вообще русские зрители не понимают, кто это такой, они вдруг, некий Медведчук их уговорил подать прошение Путину. Одна из них подала прошение 22 марта, вторая подала прошение 23 марта, как сообщил им Владимир Владимирович. И вот они все это внимательно выслушали, всю историю этого прошения от него. Вот это был, конечно, фарс, в котором это единственный фарс, в котором они приняли участие, но до этого ни в чем подобном эти люди замечены не было, за что мы все им, наверное, должны быть в каком-то смысле благодарны и вот оценить их стойкость. Но, пожалуйста, Андрей Окара, скажите, вот как вы это видите, всю эту историю, видите ли вы связь 2 лет президентства Петра Порошенко с освобождением Надежды Савченко?
Добрый день, добрый вечер. Знаете, я очень хотел бы не видеть этой связи. Мне очень бы хотелось верить в то, что между Путиным и Порошенко нет того избыточного канала общения и того взаимопонимания, о котором говорят все те люди, которые увязывают эти 2 года и освобождение Надежды Савченко. Вот я как раз отношусь к тем людям, которые допускают наличие такого канала, которые допускают, что между Путиным и Порошенко отношения намного лучше, чем мы себе об этом можем представить, и которые с печалью понимают, что возможность освободить Надежду, эти возможности были еще в 2014 году. И что до того, как Надежда стала символом, когда она только вот стала, ну, когда она только вот появилась в этом качестве то ли военнопленной, то ли заложницы, вот тогда были очень серьезные взаимоотношения между 2 администрациями президентов, но, к сожалению, эти связи не увенчались освобождением Надежды.
Понятно. Вот, знаете, Андрей, я ведь как бы вот в том периоде, о котором вы говорите, хочу сейчас спросить Романа, постоянно читала сообщения либо украинских некоторых политологов, либо российских, которые работают на Украине, извините за предлог, на Украине, в Украине, пожалуйста, кому как нравится, которые писали, не хочет, меня, честно сказать, коробило несколько, но это моя личная реакция, никому ее не навязываю, вот не хочет Петр Порошенко освобождать, где, откуда они это взяли, я не понимаю, брали. Но не хочет, вот ему невыгодно, она ему конкурент, она на выборах. Он специально, он сознательно затягивает, он не хочет. Вы с таким встречались, Роман?
Встречался, но, вы знаете, это какие-то досужие размышления. Вот я просто поражаюсь как бы такой интересной логике. Российская армия вторглась в нашу страну. В результате боестолкновений была похищена украинская гражданка, украинская военнослужащая, которая попала на территорию России, которую выкрали и привезли на территорию России российские спецслужбы. Ее здесь мордовали в российских СИЗО. Ее осудил российский суд, а виноват в том, что ее не отпустили Порошенко. Ну, извините, это немножечко идиотизмом пока. Просто отдает. Вот буду откровенен.
У Матвея тоже спрошу. Матвей, вы ведь сталкивались, наверное, за все это время работы с обвинениями Петра Порошенко в том, что он плохо работает над освобождением Надежды Савченко. Вот вы лично разделяли эти упреки? Вот вам тоже так казалось? Или вы считали, что его напрасно на него наезжают, пытаются его оклеветать?
Да нет, я считаю, что Порошенко делал все, что мог, и сделал. Это раз. Во-вторых, я хочу сказать Андрюше Окаре, которого глубоко уважаю, но который, как мне кажется, болен конспирологизмом. да, вот как-то. Я хочу сказать тебе, Андрюша, что, значит, вот все тайное замечено, становится явным. Поэтому то, что ты говоришь, это 25 лет для Порошенко. Потому что когда станет известно, что у него были какие-то секретные переговоры с Путиным, где они мылувались и целувались, и думали о развитии конфетного бизнеса, по всей видимости, порошенковского, да, то это называется, знаешь как? Это называется измена родине. Это тяжчайшее преступление, которая Порошенко вылезет так боком, поэтому, ну, я не об этом, я, собственно, по сути вопроса, а по сути вопроса, конечно, на мой взгляд, ничего такого не было. Вот прослеживая, я, понимаете, я не политолог, я журналист, поэтому я просто смотрю, чего было. Я все время освещал бесконечные попытки Порошенко вызволить Савченко и видел, что Путин с помощью и Пескова заявлений и так далее, и всяких нахмуренных бровок своих, он использует ее как рычаг давления на украинское общество. Вы у меня здесь кровью все и зайдете, говорил Владимир Владимирович Путин. Но, еще раз повторяю, по всей видимости, слова и общее настроение, ведь общее настроение тоже меняется. Я не могу сказать, в чем оно поменялось, скоро узнаем. Украинская политика устроена так, и вообще политика устроена так, что потом все сливают. Поэтому, как говорит Жванецкий, узнаем все одновременно. Но, безусловно, допустить измены Родины президентом Украины, я конфеты могу себе представить, офшоры могу себе представить, измену Родины нет.
Угу. Андрей, вы тоже считаете ли вы, что вот такие кулуарные, отдаете ли вы себе отчет, что вот такие кулуарные переговоры, в которых вы подозреваете Порошенко и Путина, вот попахивают ровно тем, о чем говорит Матвей, или вы считаете, что это обычная дипломатия, все так себя ведут, действуют?
Во-первых, я не являюсь сторонником конспирологии и конспирологических моделей описания политической реальности. Как правило, к конспирологии склонны люди с гностическим или гностико-манихейским мировоззрением, для которых есть добро, зло и, соответственно, весь мир разделен на белое и черное, и есть некие темные силы, которые, ну, враги и предатели. И вот зло не причина зла не в нас, а в действиях каких-то, ну, в действиях дьявола или в действиях каких-то тайных врагов. Я так никогда не думал и не думаю. Во-вторых, разумеется, в том, что у Путина и Порошенко существуют каналы связи, у которых мы можем догадываться, но которые не являются публичными и очевидными, в этом на самом деле нет ничего, что могло бы иметь отношение к измене Родины. И каналы в виде Медведчук, по фамилии Медведчук, по фамилии Ложкин и по некоторым другим фамилиям, это... Ну, это, в общем-то, нормальная практика между двумя странами, которые находятся в состоянии необъявленной, но фактически идущей такой гибридной войны. По поводу того, что мог ли, что вот Порошенко специально не предпринимал усилий для освобождения Савченко, я не отношусь к тем людям, которые так считают. Я, насколько я могу судить, он делал все возможное и невозможное. И главное, что он сделал, это работа в общественном мнении западных политиков. То есть фактически вот главное достижение Порошенко за два года его президентства, ну, почти по всем позициям минусы и провалы. Но вот где плюс и где он действительно эффективный президент, это он сколотил коалицию, ну такую антикремлевскую или антипутинскую коалицию. И вот тема Надежды Савченко была одной из главных тем как раз вот этой коалиции. И то, что ее освободили вот именно в его двухлетие, ну тут именно возникают соблазны и возникает желание увязать эти две темы и увязать, что вот это так или иначе как-то он мотивирован. Но вот, да. конечно же, я думаю, что украинские политики, вот кроме Порошенко, вот большинство украинских политиков рассматривают Савченко как очень такую непрогнозируемую конкурентку. На фоне, вот знаете, она имеет некое внутреннее онтологическое измерение, то есть некое бытийственное, подлинное измерение, по крайней мере на данный момент, если она не наговорит каких-то глупостей. И вот на ее фоне такие, ну, абсолютное большинство топ-политиков украинского бомонда, они, конечно же, превращаются в клоунов, маргиналов и таких популистов. Ну, то есть, они и так есть популисты, но вот так это совсем очевидно. Конечно же, не очень понятно, что будет с Юлией Тимошенко в этом контексте, потому что, с одной стороны, если Надия в ее команде и в ее контексте, это ей плюс, ну, 2 плюса, 3 плюса, 4 плюса. Если вдруг Надия говорит, что Тимошенко и эта фракция это не настоящие люди, это какие-то манипуляторы и политиканы.
И вообще мелковато уже для нее.
Да, да, да. То, или же мелковато, то это очень-очень большой минус Юлии Тимошенко и Батьковщине. И как раз вот одна из главных интриг вокруг Надии сейчас именно по поводу того, каким образом будут складываться ее отношения с Юлией Тимошенко, с Александрой Кужель и со всей фракцией Батьковщины. И, конечно же, вот можно говорить о том, что многие политики, так, знаете, не то чтобы вслух, а как-то глубоко в душе не очень желали, чтобы Надия вернулась в Украину, но сейчас, когда это произошло, ну, уже это все, она тут, вернее, там, но в этой ситуации уже они, ну, как, то есть, ну, говорить, кого-то упрекать в том, что он не сделал или сознательно препятствовал тому, чтобы Надия вернулась, вот я таких оснований не вижу. Другое дело, что, ну, конечно, да, люди, наверное, не очень многие этого хотели из бомонда, потому что понимали о том, что на фоне таких подлинных людей, людей с большой буквы, людей мифологизированных, людей, которые имеют общий мировой резонанс, на их фоне они просто жалкие телевизионные...
Диванная партия.
Ну, даже, знаете, не диванная партия, а телевизионные тролли или телевизионные хохмачи политические. Вот так. Хотя, как мы видим, рейтинги многих людей, которых я сейчас имею в виду вот по сегодняшнему опросу, они как раз очень высокие, что говорит в пользу того, что их популизм дал свои всходы, и их рейтинги соизмеримы с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко.
Ну, Андрей, я перед тем, как вот Матвею передать слово по очень важному поводу, по которому мы собрались, вот и уточню у вас, вы так в проброс сказали, что у него одни неудачи, и только одна удача – это создание антикремлевской коалиции. Это с вашей точки зрения плюс? Или с точки зрения украинского общества плюс? Это плюс с чьей позиции?
Ну, знаете, то, что он создал антипутинскую, антикремлевскую коалицию, это плюс, наверное, с точки зрения, ну, украинского общества и украинской политики. С точки зрения Кремля это минус. А все остальные позиции, ну, наверное, о них стоит отдельно поговорить.
Ну, да, мы
Но,
поговорим.
Конечно же, вот главная проблема, знаете, любой объект можно описывать как на 50% заполненный стакан. Для кого-то он полуполный, для кого-то полупустой. Можно говорить о Порошенко в модальности тех надежд, которые на него возлагали избиратели, избрав его в первом туре, что он остановит войну, что главное, что у страны, у Украины появится некая перспектива и некая логика, понятная всем, логика развития. То есть люди готовы терпеть на самом деле, если они терпят с надеждой, что понятно, что будет дальше, после того, как вот будет плохо, что будет дальше, что есть надежда, что есть ради чего терпеть,
да.
Что есть некое, что вот они терпят ради того, чтобы была новая Украина,
ну,
новая
понятно,
реальность,
что они с этим
новая
его
политика.
Выбирали. С этими надеждами они его выбирали. Это понятно. Мы сейчас просто переходим к тому, к чему пришли. Мы с Романом только что, вот пока мы восстанавливали связь, говорили об этих низких процентах доверия. Роман говорит, что вот все так, собственно говоря, получают обещают такие цифры в Украине, что это вообще другая страна, что какой президент не придет, ему обязательно, у него обязательно тут же упадет рейтинг, потому что от него ждут одного, а он не может это дать. Но, тем не менее, все равно все-таки были одни цифры рейтинга, стали другие. Даже бог с ним, с цифрами. А вот, Матвей, вы же имеете дело с людьми, со слушателями, со зрителями. Вот если мы возьмем цифры, то картина довольно жуткая. Вот смотрите, вот 66% считают, что Порошенко должен уйти в отставку из-за офшорного скандала. То есть много ему инкриминирует офшорный скандал. А ваши ощущения совпадают, вот ваше восприятие настроений слушательских, вот таких кровожадных по отношению к Порошенко, с этими цифрами? Вы встречаете в своей профессиональной жизни людей, которым он все еще симпатичен, которые хотели бы, чтобы он оставался президентом? Вот как вы это ощущаете?
Значит, давайте разделим это на две части. Да. Во-первых, вчера в моей одной передаче, которую я вел, мой соведущий вытащил из интернета статистику рейтинга лидеров европейских стран. По десятибалльной системе самая высокая у Меркель 4.32. Значит, все остальные 1.30, 2.35 и так далее, и так далее. Значит, и это в европейских развитых странах. Внизу там Польша и совсем внизу Украина, 1. Там что-то такое. Значит, люди очень тяжело живут, люди смотрят в свой карман, люди говорят, у нас чего-то тут нет денег, а вы еще сейчас будете гайки закручивать, а экономические гайки будут закручивать. Вот идет разговор о поднятии пенсионного возраста и так далее. Поэтому мало не покажется. Поэтому я бы... Это вот, знаете, помните, Яценюк, когда он пришел на должность премьера, он говорил, что у него расстрельная сейчас работа, и даже говорил вот эту фразу «куля в лоб» и так далее. Порошенко, тем не менее, имеет четкие удачи, которые я хотел бы отметить. И опять возразить моему любимому Акаре, что Акара, ты не прав. Значит, какие 5 вещей сделал, то есть, что он плохо сделал, мы с вами знаем все. Это вот рейтинг его показывает. Но есть вещи абсолютно очевидные, что сделал президент Порошенко за эти 2 года. И позвольте, эти 5 пунктов я перечислю. Во-первых, это консолидация власти. То есть прекратилось шатание, и пусть это неправильно, но главным человеком в стране сейчас является Порошенко. Хотя, напомню, Украина – это парламентско-президентская страна. Однако... По улице не шатаются всякие незаконные вооруженные формирования, а если они шатаются, то их быстро берут к ногтю. Поэтому консолидация власти, она сделана. Второе. Заморозка конфликта на Востоке. Вы помните, что он пришел, потом началась война, и им удалось интригами, поджогами, убийствами, конфетами, не знаю чем, заморозить конфликт на Востоке. Да, сейчас... гибнут по 1-2 человека в день, но не гибнут по 30, как в Иловайске. Дальше. Обещание Евросоюза ввести безвизовый режим. Да, они откладывают, тем не менее, это есть и это будет. Дальше. Относительная стабилизация гривны и экономики. Гривна не прыгает. Она не под 40 и не по 80. Она вот 24, 25 и так далее. Делать вид, что это само собой свалилось с Марса, это неправильно. И последнее, самое главное. Мы живем, простите, 2 года без нового Майдана. Если бы он накосячил, предал, вел бы страну к катастрофе, вы знаете, как в Украине собирается Майдан. Мустафа Наем, известный журналист, звонит своим ребятам и говорит, а не погулять ли нам на Майдане и поесть мороженого. Они выходят на Майдан, к ним присоединяется 500 тысяч человек, и очередной Янукович убегает из страны. Поэтому говорить, что Порошенко лох, что он конфетный король, что он имеет там офшоры, и он ничего не сделал, это неправда. И я вам перечислил, да, пунктов того, что он не сделал, их 200. Но да, вот эти 5 самых главных для страны, сделал.
Но вы согласны с тем, что вот эти офшоры и то, что он не продает бизнес, это серьезно влияет на людей?
Плохо. Да, это плохо. Я это понимаю. Угу. Но, Лена, ваш вопрос в пустоту. Потому что я вам сказал, миллион претензий. Да. Лена, к нему миллион претензий.
Я бы не хотела миллион. Я бы хотела вот основные. Вот за что? Почему? Вот что людям особенно?
Перечислить вам 5 пунктов его провала?
Давайте.
Пожалуйста.
Хорошо, я уже запишу.
Пожалуйста. Да. Крах военного сценария освобождения Донбасса. Так. Он обещал, помните, за неделю, за 2 мы освободим. Угу. Ни черта. Дальше. Угу. Второй пункт. Ухудшение отношений с Западом. Угу. В каком смысле? В том смысле, что Запад, как считается, во многом сейчас отодвигает безвизовый режим, потому что коррупция, борьба с ней носит кукольный характер. Третий момент. Нерешительность вопроса с неподконтрольными вооруженными формированиями. Не знаю, знаете вы или нет, но вот недавно прямо под администрацией президента прошло 2000 человек неподконтрольных вооруженных формирований, я не буду называть какие, не имеет значения. Некоторые там, в общем, они грозили Порошенко всеми неприятностями. Из-за чего? Из-за Минских соглашений, что там будут выборы. Они есть люди, которые не хотят выборы. Четвертое. Рухнула экономика и коллапс социальной системы. И пятое, последнее. Вот то, о чем вы говорите, разочарование общества. А президент должен думать и об этом. Так вот, плюс к этим 5 пунктов можно добавить конфетки по каждой.
Бараночки.
Да? Пробор не там, нерешительность и так далее. Еще раз, он живой человек, и я считаю, вот скажу так, разные президенты были. Был даже почти идеальный президент Леонид Кучма, при котором росла промышленность, вы удивитесь, росли социальные льготы и так далее, и так далее. Но в этой ситуации мне кажется, что Порошенко на своем месте.
Хорошо, Матвей, мы вам очень благодарны за участие в эфире, потому что вот Матвей сейчас переместится в свой эфир, а мы пока что послушаем опрос москвичей и продолжим обсуждать уже пункты Матвея. Он нам вот подкинул тему, не тему, а именно вот просто практически, как это сказать, лекцию прочитал, а мы будем сдавать экзамены по ней теперь. Смотрим опрос.
Как вы оцениваете деятельность Петра Порошенко на посту президента Украины?
Вообще никак. Он не дает и своим людям жить, и всем остальным палки в колеса вставляет. Разве так, девочки? Надо дружно жить и мирно, чтобы не было никаких сводней и бродней таких.
Ну что, он для Украины ничего не сделал.
Отрицательно.
Почему отрицательно? Чем не нравится?
Ну, он неадекватный. Полнейший неадекват.
Ну, в принципе, знаете, что еще 20 лет назад мне сказал один мужчина, что придет такое время, что Украина обгонит Россию. Понимаете, она так это уже было давно известно. А то, что Порошенко просто попал в это время, поэтому никакой разницы нет. Не был бы Порошенко, был бы другой. Просто застой нашей России, он еще долго будет.
Мне кажется, ему надо в детский сад идти с такими действиями. Не доучился, видимо, в школе. Поэтому тупит.
Ну, человек исполняет определенные правила. Он был, Порошенко же, он был практически во всех кабинетах. Причем человеком ответственным. Имеет бизнес в России. Я думаю, что это человек, который устраивает стороны просто сейчас, в данный момент. И пока он в этом русле действует, он будет и иметь бизнес, и просто будет жив. Честно говоря, мне его жалко. Вот, как человека.
Были родными людьми, стали абсолютно чужими. Отрицательно.
Никак. Почему никак?
Это не моя страна.
Отрицательно. Война как продолжалась, так и продолжается. Как гибнут люди, так и гибнут. Самое главное. Потому что много говорит, а мало делает.
Все не нравится. Абсолютно все.
Просто, по-моему, какой-то Гитлер на этом месте, поэтому я считаю, что просто позор для Украины, если честно.
Ну, не очень-то хорошо. Впрочем, я последние 25 лет ничего хорошо не оцениваю. Страна разрушена, и мелкие князьки сидят везде.
Ну вот у нас бывают обычно опросы разные, разнополярные даже, а этот какой-то просто вот концентрат негатива, и я думаю, что он отражает... Вот у нас не каждый опрос отражает телевизионную картинку, а этот как-то просто вот как с экрана телевидения перекочевал. Ну и, дорогие коллеги, Андрей и Роман, пожалуйста, я хочу, чтобы вы тоже высказались по поводу, может быть, пунктов Матвея, а может быть, у вас есть свои. Считаете ли вы верным то, что говорил Матвей, по плюсам, по минусам, или вы в чем-то, Роман, хотели бы поправить, дополнить?
Не, ну, вот в плане плюсов и минусов дополнить на самом деле нечего. Самая главная проблема – это обнищание населения и изначально завышенные ожидания. Наши бывшие российские партнеры, они же прекрасно, очень четко артикулировали, что будет стоить Украине подписание соглашения об ассоциации. Украина эту цену заплатила разрывом торговых отношений с Российской Федерацией. Ну, собственно говоря, это было известно. Если кто-то думал, что будут падать манная каша украинцам просто так, так не получится. Завышенные популистические заявления украинских политиков, в том числе так называемых прозападных, потому что других у нас уже не осталось, и что, собственно говоря, не может не радовать, приводит к тому, что каждый выступающий примерно с одинаковой политической позицией отбирает голоса, и когда они попадают все в Верховную Раду, они просто саботируют принятие массы решений. И очень важно, кстати, надо отметить, вот Матвей правильно сказал, я с ним полностью согласен, первый пункт его достижений, что он консолидировал власть. Если посмотреть на структуру нашего государства, фактически он добился того, что с его партии он был назначен премьер-министром. И, ну, кстати, это у грузин в свое время так было. Сейчас он также назначен на свой генеральный прокурор. И фактически только сейчас Порошенко начинает заниматься внутренней политикой. До этого надо было каким-то образом остановить войну. И, знаете, по поводу опроса, ну, ничего удивительного нету. Дело в том, что в этой стране, ну, Российской Федерации, ничего позитивного об Украине
ничего
не говорят.
Нет,
а
нет.
Когда говорят насчет войны, ну, знаете, это какое-то двоемыслие российское. То есть, ну...
Да, что он ведет войну, поэтому плохо. Плохо, когда война, потому что он ее ведет.
А русские тут ни при чем?
Ни при чем, конечно.
Знаете, по-моему, для любого российского гражданина очевидно, что эта война не с сепаратистами, а между Украиной и Россией. Пусть хоть она так и не называется.
Интересно, что вот вы оба говорите о консолидации власти, в то время как вот я читаю в российские издания, которые анализируют эти два года, или я смотрю российские каналы, они, конечно, всегда точечно рассказывают о бесконечных конфликтах и раздраях, Аваков-Саакашвили или какие-то еще. То есть они все время давят на конфликтные ситуации в украинской власти. И, конечно, вот представить себе, что она консолидировано по картинке, которую вам дают российские каналы, невозможно, немыслимо. То Коломойский чего-нибудь там с кем-нибудь опять замутил.
У нас будет всегда так. Ничего страшного в этом нет. Вообще-то это называется...
Тем не менее консолидация.
Это называется конкуренция. И такое страшное для многих в России слово это и есть демократия.
Андрей, пожалуйста, я бы вот вы внимательно, наверное, прочитали, не прочитали, а послушали пункты, о которых говорил Матвей, его плюсы и минусы. С чем бы вы резко не согласились из той обоймы положительного и позитивного, что предлагает Матвей приписать в заслуги Петра Порошенко? Я могу еще раз прочитать, но вы, наверное, помните.
Я все слышал.
Да.
Знаете, действительно, опрос москвичей показывает эффективность работы нашей пропаганды. То есть, фактически, их претензии к Порошенко в основном если так очень коротко, то, что он киевская кровавая фашистская нацистская бендеровская хунта. А не то, что он, а не те претензии, которые к нему должны были бы, наверное, быть с точки зрения анализа украинской политики. Я думаю, что главная проблема Порошенко заключается в том, что за это время он так и не стал политиком в том смысле, что он мыслит не политическими, а бизнес-корпоративными категориями. Система принятия решений и сам тип построения его публичного образа и тип его политического действия – это тип действия именно крупного бизнесмена, крупного, может быть, олигарха, но не политика. Это главная к нему претензия с точки зрения политологии. С точки зрения социальной философии, главная к нему претензия та, что он не сломал, коллективный Порошенко, что они, его политический режим, не сломали ту феодальную или квазифеодальную политэкономическую систему, которая существовала в Украине последние 25 лет, и против которой как раз был Майдан. То, что в Украине есть сейчас, это не продолжение революции, а это контрреволюция. Да, Порошенко по своим личностным качествам, он человек добрый и хороший. Однако он впечатление постоянно, что он просто очень сильно устал от всего этого процесса, в котором он главная фигура. Ему просто тяжело и трудно, и он явно не на уровне тех вызовов, которые есть сейчас перед Украиной. Главная и вторая к нему претензия с точки зрения социальной философии – это то, что не произошло модернизации. Вот главная надежда Майдана была, на самом деле, не евроинтеграция и не безвизовый въезд в Шенгенскую зону, а именно такая вот полноценная инновационная модернизация.
Да какая это модернизация, война? Вот тут, когда вот, знаете, я не очень люблю, когда списывают все на войну, но в этом точно можно уже сказать, что какая это модернизация, война.
Войны как раз это наиболее эффективные условия для проведения модернизации. Почему? Потому что можно именно этой войной пояснить людям, народу, те издержки, на которые государство вынуждено идти. И всегда война мобилизует нацию. И вот знаете, когда войну как раз надо было перевести из сугубо военного в экономическое.
А модернизация
встречи.
Чего? Вы имеете в виду модернизацию всей экономики Украины?
Конечно,
должен был за 2 года.
Модернизация экономики, модернизация политической системы и модернизация вообще всей политэкономической модели. Это можно было сделать, и я как раз всегда был очень таким последовательным сторонником модернизации. И мое, например, личное приятие украинской революции, главный аспект моего приятия как раз в том, что это шанс на модернизацию, на создание нового общества. Эта проблематика была снята с повестки дня, к сожалению.
Андрей, простите, пожалуйста, я просто вам хочу напомнить, что Владимир Путин 16 лет у власти, и мы слово модернизация слышим все эти 16 лет, и ничего с этим сделать здесь нельзя, хотя, может быть, он бы этого и хотел. Но очень тяжело, очень сложно. И представить себе, что за 2 года пройдет некая модернизация, тут они не знают, как эти Минские соглашения, куда встроить в свою конституцию, как сделать так, чтобы выборы там привести в соответствие на этих территориях со своими. А вы говорите о модернизации всей политической системы, которая сейчас расколота и разрознена. Как же можно модернизировать то, что еще не собрано? Это собрать надо эти земли сначала заново.
Нет, как раз и надо было с этого начинать. Насчет Путина, я могу, готов при случае в каком-то формате целую лекцию у вас или несколько монологов прочитать на то, почему российская политическая система не заинтересована в модернизации и почему она занимается имитационной фасадной модернизацией. И заметьте, слово «модернизация» ушло из публичного политического дискурса после Крыма. То есть фактически Россия заплатила за Крым отказом от модернизации.
Значит, от шанса на модернизацию, потому что понятно, какого уж теперь.
По поводу 5 пунктов Матвея Юрьевича. Относительно можно сказать, да, консолидация власти. А можно сказать, узурпация власти. Знаете, именно вот в ситуации, когда государство создается фактически заново с нуля, вот в тот момент личность и особенно личностные качества того человека, главного демиурга этого процесса, а в Украине это президент Порошенко, его личностные качества крайне важны для настройки самой системы. В Украине получилось так, что вот как раз и это, ну вот вместо того, чтобы настроить эту систему на инновации, на будущее, фактически воспроизводятся самые негативные, самые деструктивные модели прошлого. Это, я подчеркиваю, мои суждения об украинской политике не имеют какой-то политической ангажированности. Я размышляю и я слежу за этим процессом как человек, занимающийся даже не политологией, а социальной философией.
Да, Андрей, знаете, что я хочу все-таки вот на этом некоторую там промежуточную точку поставить. Почему? Потому что вы не успеете сейчас разобрать все 5 пунктов. А поскольку у нас остается совсем мало времени, я хочу, чтобы вы оба ответили на такой прогностический пункт Матвея Ганапольского. То есть он не прогностический, но я хочу, чтобы вы в порядке прогноза ответили. Матвей говорит, вот давайте, Роман, с вас начнем. Матвей говорит, обошлось без Майдана за эти 2 года. Ну, я-то считаю, что рановато для 2 лет в Майдан. Вы-то как считаете? Вот обошлось без Майдана, но разговоры об этом уже, вот эти настроения и желание что-то такое снова поменять существует. Обойдется он без Майдана, но до конца срока?
Конечно, обойдется. Не волнуйтесь. У нас вот, Андрей, тут такие страшные для Украины слова говорит, типа узурпация. Андрей, не переживай. Для этого в Украине есть выборы. И они будут так, когда как пройдет срок действия президента и нашего парламента. По поводу, вот ты так много-много-много говорил, вроде так все плохо. Ну, ты знаешь, украинские власти выбирают граждане Украины. И никуда ты от этого не денешься. Самое главное, что получила Украина, это свободу слова, вот эти постоянные дискуссии, как пойти налево, как пойти направо, что мы получим там. Это часто переводится все в демагогические темы, которые ни к чему не ведется. Но когда ты говоришь об изменениях государства Украины, должно измениться сознание простых людей. Потому что, ты говоришь, вот вроде как все говорят, там... Петр Алексеевич у нас там больше бизнесмен, чем политик. Ну, так действует каждый гражданин Украины. У нас же тоже как бы каждый думает, что, ну, примерно так, что, ну, я-то налоги платить не должен. Это он должен, потому что у него Рошен. Ну, вот все начинается с этого. И эти вещи создать там какое-то там супергосударство за 2 года не получится.
Невозможно.
Это тот случай, как говорил господин Стрелков, что там привезли в Славянск после освобождения других граждан. У нас никто никого не привезет.
Андрей, у нас очень, вот действительно, у вас 1,5 минутки, даже чуть меньше, чтобы сказать нам, вы свой прогноз обойдется тем, вот при всем том негативе, который вы считаете накоплен вокруг президента Украины, обойдется без нового Майдана? Дойдет он своим ходом до новых выборов без всяких катаклизмов на площади?
Я не думаю, что Порошенко имеет большие шансы весь президентский срок добыть на своем посту. Насчет нового Майдана, знаете ли, это один из любимых сейчас проектов и словосочетаний, а именно третий Майдан, таких околокремлевских политтехнологов. Конечно же, именно Россия в лице Кремля и в лице Путина, ну, коллективного Путина, очень заинтересована в том, чтобы в Украине сейчас был какой-то вот такой новый Майдан и новая сложная ситуация. Я думаю, что в Украине этот политический режим может рухнуть не через Майдан, а, как вы знаете, сразу одновременно с нескольких концов, то есть через местный уровень, снизу, что называется.
Я не смогу вам дать закончить, потому что уже нули. Это была программа «Лицом к событию».
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. The touch of your lips.
upon my face. Your lips that are cruel and sweet, such tenderness lies in their soft caress. Thank you.